Братья и сестры, прежде чем я буду говорить о теме «Подвиг мужества Давида» или, больше мне нравится название, «Богом данное мужество», я хотел рассказать один пример из моей жизни, который в каких-то кругах я уже рассказывал, по-моему, когда мы были на библейских курсах, ну, возможно, в церкви в нашей. Но так как здесь множество людей, тех, которые, возможно, не слышали, я хотел еще раз о нем вспомнить, потому что он тоже отчасти говорит о мужестве, но, наверное, не о моем. Это было ровно 8 лет назад. Перед лагерем нам была поручена тема. Я почувствовал, что у меня правое легкое очень сильно болит. Но я продолжал работать, жить, двигаться. И мне казалось, что лениться не надо, надо преодолевать все эти боли и продолжать трудиться. Мне стало хуже, хуже. Температура каждый день 38, уже к 39. В таком состоянии я приехал сюда, в лагерь, в Апшеронск. Здесь ночевал в палатке, ночи были холодные. Я почувствовал, что мне еще хуже. Здесь был брат Александр, он прослушал меня, говорит: «Славик, у тебя что-то с правым легким неладное. Тебе бы уехать надо». Я говорю: «Ну вот до темы додержусь, проведу, а потом уеду». Ну, сказал я проповедь, в таком недуге тяжелом сел на автомобиль свой и уехал с лагеря. Трудно добирался домой, почему-то машина ломалась, мне было так тяжело. Еще пробыл я 2 дня дома, потому что я врачей уважаю, но к ним ходить не хочу. Вот. Но мне пришлось, потому что я понял, что ничего не помогает. Кстати, мне здесь дали с Америки таблетки, которые, ну, любую температуру снижают. Я их выпил, температура не опускается ниже, чем 37,5. Когда я приехал домой, я отбыл еще 2 дня, а потом уже под невозможностью вылечиться, я пошел, чтобы мне сделали снимок в платную больницу. Сделали снимок, потом, когда его просветили, меня завели, повесили его так и говорят: «Ты где вообще был и чем занимался все это время?» Я говорю: «Да вот болело». Мне говорят: «Ну, болело и доболело, тебе срочно в больницу надо». Я говорю: «Ни за что, можно дома». Они говорят: «Ну, если даже и дома, то через 2 недели к нам на повторный снимок, потому что в печальном состоянии твое правое легкое». Ну, что делать? Так как у меня вторая моя мама, мама жены, она имела хорошие знакомства с главным терапевтом нашей больницы, меня положили туда, и она сказала: «Или сейчас, или никогда». И вот надо мной начали проводить всякие лечения, чтобы мне помочь. Вот прошла неделя, мне ничего не помогало. В понедельник подходит ко мне главный терапевт и говорит: «Надо делать повторный снимок, и если там жидкость, ее надо откачивать. Поэтому, пожалуйста, вниз на снимок». Но я вниз-то спустился. Когда снимок сделали, в 3 часа должны были принести ответ. Я уже собрал вещи. И я подумал, что если откачивать, то путь мой домой предстоит. Но Бог явил мне милость. В общем-то, это глупость была, конечно, полная. Пришел человек, подняли его с реанимации, он уже чуть-чуть оклемался, он увидел, что я нахожусь в таком тяжелом состоянии, в переживании, в страхе. Он мне говорит: «Славик, а что случилось?» Я говорю: «Да вот на грани ему решается сейчас вопрос среди врачей. Или меня в хирургию опустят для откачивания жидкости, или все оставят так, как есть. Вот если, говорю, скажут сейчас откачивать, я убегу домой». Он мне говорит: «Да ты не бойся, Славик, у меня было такое. Мне, говорит, откачивали. Вообще не больно, не трудно. Откачаю, тебе легче станет, ты и проблем не перенесешь никаких. Я тебе это, говорит, гарантирую. Поверь мне, я это прошел». Ну, я вещи положил в сторону. Вот, заходит главный терапевт и говорит: «Собирайся, тебе надо в хирургию». Ну, когда я вышел, я смотрю, мне еще помощника дали, который должен меня довести обратно. Вот, я спросил: «А кто это?» Она говорит: «Ничего, это тебе помогут дорогу найти обратно, чтобы ты не потерялся». Ну, я заподозрил что-то неладное. Когда я спустился вниз, там уже меня ожидал хирург, такой опытный. Он сумел посчитать ребра на снимке, и у меня тоже. Вот, когда он все это провел, конечно, чувствовал я себя плохо. Ну, кстати, у кого из вас будет, не бойтесь, все проходит без проблем. Вот, я поднялся наверх, и тут меня ожидает тот, который меня ободрял. Он говорит: «Ну, как дела?» Я говорю: «Слава Богу, все хорошо». Он говорит: «Ничего трудного не было?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Ну и молодец, а я сознание потерял, когда мне такое делали». И вы знаете, я когда послушал, думаю, Все-таки вовремя он смог меня сдержать, да, на этом пути. Но, говоря о мужестве, хочу сказать, что мужество – это не та позиция, когда мы не боимся. Мужество – это та позиция, когда мы преодолеваем страх, когда нам страшно, трудно, но мы его побеждаем. Братья и сестры, но и все же человеческое мужество, его хватает тоже ненадолго. И мы, когда преодолеваем страх, это хватает тоже на какое-то время. Мы сегодня с вами говорим о Давиде. Братья и сестры, я хочу прочитать текст Священного Писания, который говорит о мужестве Давида, а потом мы с вами будем рассуждать над этой важной темой. И я хотел бы, чтобы мы увидели важность этой темы, приоритет ее, и поспешили к тому, чтобы подвиги мужества в нашей молодой жизни были как у Давида. Хотя в его жизни не всегда были подвиги мужества, были очень редкие случаи. Возможно, их можно назвать один или два, но на это были причины, а так у него было непоколебимое мужество. В Священном Писании был случай, когда он бежал от сына своего, Авессалома. И вот написано так, за Давида говорит сам его друг Хусей. Вторая книга Царств, читаю, 17 глава. Он говорит такие слова. Читаю с 9 стиха. «Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом сражении на них, то скажут, было поражение людей, последовавших за Авессаломом. Тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. Ибо всему Израилю известно, как храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним». Братья и сестры, действительно, всему Израилю было известно, что Давид – это был воин храбрый и мужественный. На протяжении многих лет он вел войны и непоколебимо стоял на пути сражения. Никто не мог противостоять Давиду, и даже в самый трудный час Давид мог, сразившись, поразить врага. Итак, мы будем сегодня основное ударение ставить на мужество Давида, но прежде всего с вами хочу обратить внимание на две важные мысли, которые, думаю, помогут нам оценить мужество, которое дает Бог, что и являлось преимуществом жизни Давида. Итак, братья и сестры, в нашей жизни бывает мужество, которое Богу не угодно, которое Бог не благословляет, хотя мы в молодом возрасте стремимся к этому мужеству. Не так давно мне рассказал сосед один случай, который сказал мне о том, что мужество может приносить большую опасность в жизни человека. Мужество, которое Богу не угодно. Он говорит, они со своим другом на иномарке возвращались в Тихорецк. И вот они по трассе проехали определенное расстояние, ехали быстро. И кто был в Тихорецке, кто не был, приедете и увидите. У нас есть такая улица Октябрьская, центральная улица. Хотя она не так многолюдна и не такое уж интенсивное там движение, но все же центральная улица есть центральная улица, где ходят пешеходы, где двигаются машины, где стоят светофоры. И вот они ехали ночью, было 2 или 3 часа ночи, и вот он от начала этой улицы до конца проехал со скоростью 180 км в час. И он говорит, когда я ехал с ним, я подумал, что мы делаем? Но если, не дай Бог, пешеходные переходы мелькают, красный свет, то зеленый свет мелькает, и мы все это пролетаем. И когда мы закончили наш путь, он говорит, я вышел с машины, ему сказал, я больше с тобой никогда не сяду. А он говорит, да ты что, трус что ли? Мы же мужики. Посмотри, как было приятно. И вы знаете, я послушал и подумал, есть мужество, когда человек преодолевает свой плотской страх, нарушает все правила и считает это подвигом, но это опасно для жизни. Кстати, хочу сказать, я иногда смотрю, как братья наши работают, особенно кровельщики, на таких опасных участках, край крыши, никакой подстраховки. Да Бог сохранит. Братья и сестры, не всегда это мужество, кто-то со стороны стоит, смотрит и наслаждается. Во, мужчина, посмотри, как умеет. Но какое-то неправильное движение, и это мужество окончится серьезным падением. Братья и сестры, не всякое мужество Бог благословляет. Я однажды столкнулся с такой проблемой, которая очень тронула мое сердце, когда человек своим мужеством навсегда искалечил свое здоровье и свою судьбу. У нас есть четвертая школа. В этой школе училась моя жена, и в параллельном классе учился один паренек. Крепкого телосложения, высокий ростом, способный как ученик, хороший спортсмен. И однажды они с друзьями приехали на речку искупаться. И так как они приехали и встали на место, где они были первый раз, кто-то сказал: «Ну кто из нас мужик? Давай, первый прыгай». Ну а так как он был такого спортивного, как я сказал, телосложения способного, он решил показать свое мужество. А место было не исследовано, он разбежался и прыгнул головой вперед. А так как течением туда принесло какую-то деревяшку, а в мутной воде это было незаметно, бревно, и оно уже пошло на дно, он прыгнул, ударился, ожидают, нету, потом всплыл вообще недвижимый, перелом позвоночника. Прошли годы, он долго пытался восстановить эту проблему. На сегодняшний день врачи его обрекли на пожизненную поездку на коляске. Вот вам и мужество. И, кажется, был мужественный, показал перед всеми, какой он твердый, но, к большому сожалению, он остался без здоровья навсегда. И теперь восстановить ничего невозможно благодаря этому мужеству. Братья и сестры, в Священном Писании был еще один мужественный человек, которого мужество было неугодно перед Богом. Я всегда удивляюсь этому мужеству. Этого человека звали Иона. Когда Бог послал его проповедовать в Ниневию, он поплыл в Фарсис. И когда на корабле поднялась великая буря, и жребий пал на него, он признался и говорит, чтобы его выкинули за борт. Братья и сестры, мне кажется, у меня бы мужества не хватило такое сказать. Каялся бы, признавался бы, перед Богом каялся и обещал бы, что Бог, остановив бурю, возвращусь назад, на лодке, как угодно, Господи, помилуй меня. У меня бы, мне кажется, мужества не хватило. Но у Ионы есть мужество. Он готов в бурю, чтобы его выбросили туда, за борт. Он готов умереть, но только не идти проповедовать ниневитянам, врагам народа израильского. Братья и сестры, это мужество Богу не угодно. Итак, не всякое мужество, во-первых, угодно Богу. Следующее, что хочу сказать. Все же мы, понимая, что мужество достигается преодолением страха, всегда стремимся преодолевать страх. Но мужество человеческое, даже когда мы преодолеваем страх без Бога, оно очень временно. И когда наступают трудные минуты, этого мужества не хватает, как подчас батареи на телефоне. Ее хватает на какое-то время, так и мужество человеческое. По этому поводу тоже хотел привести некоторые примеры. В Библии написано: «Иифай Галадитянин был человек храбрый». И вообще, если мы посмотрим на биографию этого человека, он действительно был очень храбрый. Войны, которые он вел, не способен был никто вести в Израиле. Но наступил день, когда подросли братья, которые были рождены от другой женщины, и они восстали на него, и он, оставив свой город, убежал в другую местность. Ну, кажется, человек храбрый, куда ты бежишь? Но человеческая храбрость, братья и сестры, дана человеку лишь только на короткое время. А потом при каких-то обстоятельствах ее не хватает. Когда-то я говорил об этом. Мне 14 лет пришлось провести от рождения в Азербайджане, в городе Баку. Там я родился, там я жил. И немножко знаком с азербайджанцами. Вы знаете, большинство из них люди, такой у них нрав, никогда нельзя показать, что ты боишься. Ты должен быть смелым, ты должен быть твердого духа человек. И даже если тебе страшно, ты должен быть все равно смелым. И вот не так давно мне посчастливилось лететь с одним азербайджанцем рядом, с земляком, так сказать. Вот, я смотрю, он сидит, самолет должен взлетать. Увидел у него паспорт азербайджанский. И говорю: «Ты с Азербайджана?» Он говорит: «Да». «Где жил? Там-то, там-то». Я говорю: «А там жил». «А, хорошо». Познакомились, разговорились. Ну, а потом наш разговор стих. Взлет самолета. Я заметил, что он переживает. Хотя я не всегда восторгаюсь чувствами от этого. Вот. Я смотрю, он очень переживает, но такого крупного телосложения парень, но делает вид, что он не боится. Вот он так смело сидит, хотя скулы так, знаете, двигаются. И вот когда самолет начал набирать высоту и начал преодолевать толщу облаков, почему-то в этот момент бывают вот такие некоторые потрясения, воздушные ямы, что ли. И вот раз потрясение, второе потрясение, третье потрясение, такое, такая неприятность внутри. И вдруг сильное потрясение, аж содрогнулось все. Кто-то аж охнул. Вы знаете, я когда повернулся на него, глаза, которые были у него, я никогда их не видел. Такие круглые, он испугался очень. Правда, я не видел свои глаза в этот момент. Братья и сестры, то есть мужество человеческое, его хватает на определенное время. Мы порой держим себя в руках, нам страшно. Но какое-то потрясение, и нашего мужества не хватает. Мы сразу начинаем сдаваться. Еще один пример расскажу, и мы перейдем к Давиду. Мы не так давно общались с одним братом, вот он мне рассказал одно событие. Когда он был в мире, ну все в мире стараются показать себя с храброй стороны, быть мужественным. И вот они с друзьями как-то приняли такое решение. У них в большом городе есть площадка, где самолеты, и где за определенную плату можно сесть на самолет и, расписавшись, прыгнуть с парашюта. Ну и вот они с друзьями собрались. Друзья ему говорят: ну что, мы же мужики, мужики, посмотри, как прыгают, посмотри, как красиво получается, а мы? Давай, давай. Ну, и такие храбрые, они веселые, расписались, оплатили, сели в самолет, сидят, улыбаются, говорит, бодаемся, вот так сидим, играемся, толкаем друг друга, смеемся, что-то рассказываем веселое друг другу. Самолет начал набирать высоту, взлетает, разговоры в том углу уже смолкли, здесь смолкли, здесь смолкли. Все мы, говорит, смолкаем, вдруг самолет начинает замедлять свой ход, и сигнал, надо приготовиться к прыжку. Ну и выходит инструктор, десантник, спецназовец крупного телосложения, и открывает эту дверь, откуда надо прыгать, и ласково их готов проводить вниз. Он говорит, куда делся весь смех? Куда пропало все мужество? Когда, говорит, мы попрыгали вниз и приземлились, у нас слов не было поделиться друг с другом, что произошло. Братья и сестры, на самом деле человеческое мужество, его хватает всего лишь на короткое время. И в определенных обстоятельствах человек сдается. Братья и сестры, почему же Давид, сражаясь, находясь в таких испытаниях, имел мужество, и даже в трудных испытаниях, когда большинство израильского народа оставили его, Хусей предупреждает Авессалома: «Отец твой храбрый, и люди с ним, как медведица, лишенная детей. Они сейчас не остановятся и не будут ночевать. И если кто падет, весь Израиль перестанет уповать на тебя и скажут, зачем мы последовали за Авессаломом». Братья и сестры, весь Израиль признавал мужество Давида. Но в чем заключалось мужество Давида? То ли он побеждал свой страх, вырабатывал в себе это мужество. Думаю, это было. Но, возможно, в его жизни было нечто другое, что способствовало ему к тому, чтобы он был мужественным. И, возможно, разобрав его жизнь или некоторые фрагменты его жизни, мы сделаем с вами выводы для себя, чтобы и нам иметь такое же мужество, чтобы в трудный час нам не иметь только лишь плотское мужество, которое хватает на определенное время, нам не иметь мужество, которое Богу не угодно, а поступать и быть похожими на Давида, чтобы мужество, которое дает Господь, присутствовало в нас. Итак, братья и сестры, давайте мы с вами вспомним некоторые события из жизни Давида и порассуждаем о них. Начнем с того, что в жизни Давида, мне кажется, мы не все знаем. Есть подвиги и мужественные подвиги в его жизни, я думаю, о которых не сказано в Священном Писании. Есть те, о которых мы уже узнаем впоследствии. Ну, например, Давид говорит, когда он пришел и увидел, что Голиаф смехается над Израилем и поносит воинство Господне, Давид говорит, я пойду и сражусь с ним. Саул, услышав это, говорит, как ты можешь идти и сражаться с ним? Мы возвратимся потом к этому. Он говорит, ты юноша, а он воин от юности своей. Он всю жизнь сражался. Как ты можешь одолеть его? И Давид признается, он говорит, когда я пас овец у отца моего, то бывали случаи, что приходил лев, приходил медведь, и я гнался и поражал их, и отнимал у них овечку. Братья и сестры, вы когда-нибудь задумывались об этом подвиге? Что значит догнать, во-первых, догнать льва или медведя? И что значит у льва или у медведя отнять овечку. Я не так давно общался с одним братом, который длительное время совершал служение на севере. Ну и, в общем-то, он мне сказал такую информацию, что медведи, они питаются там, различными кустарниками, малиной и многим другим. В редких случаях, когда медведи готовы уже пойти на мясо, то есть собак воровать, животных каких-то. Но если вдруг это началось, то предстоит опасность всем живущим в округе. Медведь, который приходил за овечкой, это был уже медведь не просто склада такого лесного, который может обойти, а может напасть. Это медведь, с которым лучше не связываться. Кроме того, всякое животное, когда имеет в своих лапах добычу, не подходи. Давид догнал медведя и отнимал у него жертву. Давид догнал льва и отнимал у него также жертву. Братья и сестры, откуда такое мужество? Откуда такая сила? Я сразу скажу, человеку с его силами это сделать невозможно. Я думаю, каждый из вас видел когда-нибудь медведя в клетке. Мне кажется, никто бы не захотел, чтобы дрессировщик или кто-то рядом стоящий открыл эту клетку и запустил нас туда. И близко, я думаю, мы бы на это не согласились. Когда я посмотрел на лапы медведя, на его способности, противостать человеку, этому зверю, практически невозможно. И много я слышал случаев, когда люди пытались с этим зверем что-то сделать, и если вдруг у них не получалось, это кончалось очень плачевно. Братья и сестры, а лев? Я вывод о Давиде сделал однажды. У нас в Тихорецке была площадка, куда привозили зоопарк, для того, чтобы люди приходили, смотрели, платили, ну, возможно, что-то показывали, и там привозили разных животных. И, как правило, всегда висели афиши о том, что приезжает этот зверинец. И однажды я возвращался с работы поздно вечером, за квартал от того места, где расставили этот зверинец. Ночью было. Скажу, почему-то было неприятно. Луна не светила, фонари особо не горели. И вы знаете, я услышал, как рычит лев. Что ж ему не додали, не знаю. Но когда он рычал, я вам скажу, в моем сердце такая жуть была. Я испугался и подумал, а если он вышел из клетки? Вот я ускорил шаг и скорее домой. Братья и сестры, так это не тот лев, который сидел в клетке изголодавшийся. Это лев, который нападал на животных, который сейчас имеет добычу. И Давид догоняет и отнимает у него. Что же способствовало Давиду? Как я сказал, явно не рука его. Братья и сестры, разбирая сражение с Голиафом, мы с вами увидим, что жизнь Давида проходила вся во имя Господа и с упованием на Господа. Когда он начал сражение с Голиафом, он сказал: «Есть Бог в Израиле». Этот текст Писания написан у вас в буклетиках и у меня тоже. Давид понимал, что своими руками он не одолевал и тогда льва и медведя. Давид понимал, что своими руками он не сможет одолеть Голиафа. И он понимал, что есть Бог в Израиле, который поможет ему. И когда они вышли на сражение, такое ощущение, два мужества вышли воевать друг против друга. Два мужа мужественных. Мы видим с вами Голиафа, который был ростом, возможно, около 3 метров, возможно, больше 3 метров. Все зависит от того, как измерять локоть, каким измерением. Предположим, даже 3 метра. Можно подумать, что это был за человек. Братья и сестры, всякий видящий его бежал. Кстати, помимо того, что я сейчас сказал, если говорить, кто должен был выйти с ним на сражение, мы понимаем, что Саул. У Саула мужества не хватило. А вот у Давида, у юноши хватило. Он вышел. И когда его увидел Голиаф, вы знаете, Голиафу даже стало неприятно. Но каждый воин хочет найти соперника по себе. Ну, хоть бы немножко выше. Кого нашли здесь для сражения? Вот этого вот, ну, малявку, что ли? Но ведь он по сравнению с ним был ростом маленький. Кроме того, вы знаете, как унизительно смотрится. Он вышел без воинских орудий. Он вышел даже без воинских одеяний. С прощой в руке. И, конечно же, Голиафу неприятно. Для чего ты вообще сюда вышел? С кем выпустили вы меня сражаться? Это маленький юноша, который даже не имеет чем со мной сразиться. И Давид говорит, что это война Господня. Ты идешь против меня с копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, воинство которого ты поносишь. Братья и сестры, Давид имел мужество, потому что он в жизни делал все во имя Господа. Последнее время имеет в себе одну большую проблему. Сегодня появились очень способные люди, способные проповедники, способные певцы, способные ораторы, способные люди, которые могут хорошо играть на музыкальных инструментах. Но сегодня это радость для нас. Есть и другая проблема. Иногда человек возрастает и забывает, во имя кого он все это делает. Братья и сестры, когда мы делаем во имя Господа, Бог наделит наше сердце мужеством и благодатью своей, и благословением в служении. Когда же мы, дело Господне, делаем во имя свое, и когда мы его сделали, мы задаемся вопросом, ну как я сказал, ну как я сделал, ну как слушалось-то? Хорошо, можно продолжать. Если сказали вдруг плохо, не устраивает. Братья и сестры, проблема-то вся в том, что мы не знаем, во имя кого мы это делаем. Бог благословил Давида, потому что, сражаясь, он сражался во имя Господа. Братья и сестры, и Бог наделил его особой силой. Бог наделил его особым благословением в этом сражении. Надо сказать, братья и сестры, что когда Давид вышел сражаться, он уповал полностью на Бога. Потому Бог и наделил его мужеством. А Голиаф превозносился в своей гордости. Кстати, мне кажется, Голиаф и не боялся. Его сердце даже не дрогнуло при виде такого соперника. Мне кажется, даже он превознесся еще больше. Сейчас я уничтожу его. И все, больше противника нет. Почему я так думаю? Потому что мне когда-то пришлось видеть два вида шлемов, которые есть на голове. Первый вид шлема – это когда в шлеме есть вырез, и человек способен видеть, способен разговаривать, но остальная часть головы, она закрыта. Есть другой вариант шлема. Когда у человека здесь был вырез, и часть, которая закрывала голову, лоб, лицо, нос, и оставались только глаза, поднималась при переговорах. И вы знаете, я только лишь допускаю эту мысль. Когда Голиаф встретился с Давидом, был шлем на голове его, он приподнял эту часть кверху для того, чтобы совершить переговоры, и когда вступил в сражение, он эту часть не опустил. А зачем ее опускать? С этим ребенком сражаться? Что он мне может сделать? Давид увидел уязвимое место. Он бросил с пращи камень в голову и поразил его насмерть. И его же мечом убил этого человека. Братья и сестры, понятно, что во всем этом Бог наделил его мудростью, способностью и своим благословением в этом сражении. Это Ветхий Завет. Братья и сестры, в жизни Давида были и другие яркие случаи, когда он имел мужество. Я хочу напомнить о том, когда он пришел в Сикилак и увидел, что город сожжен. Он увидел, что все увели в плен. И народ, храбрый народ, написано, что у них были лица, как лица львиные. Вот я сказал, что мужества хватает на короткое время. Они, увидев это, заплакали. Вообще говорят, братья и сестры, что мужчину трудно заставить заплакать. Так как у нас семейный детский сад, моя жена ходила на некоторые курсы, и там преподавали курс психологии. И вот женщина, которая преподавала, она говорит, почему сегодня очень сильно умирают мужчины. Потому что мужчины – это люди, которые всю боль переносят в себе. Они не готовы заплакать, потому что они хотят выглядеть мужественно. Они не готовы поделиться. Всю боль они переносят в себе. Это влияет очень плохо на их здоровье. В отношении от них женщины, они способны при трудностях заплакать, они способны рассказать, и притом многим, о своей проблеме. Вот. И поэтому они это рассказали и освободились. А мужчины все таят в себе. Вот, в отношении от них. И так как это происходит, говорят, очень многие мужчины поэтому быстро умирают. Ну, не знаю, насколько это справедливо. Вы знаете, братья и сестры, вообще, действительно, мы видим, что женщина, она быстрее заплачет, чем мужчина. Но в этом случае все мужчины, придя в этот город, заплакали. Воина, у которого лицо как лицо львиное, заставить заплакать простого-то мужчину сложно, а воина тем более сложно, слезы не выдавишь. Они попали в такую ситуацию, когда они плакали до тех пор, пока сил не перестало плакать. Силы уже иссякли у них, и они перестали плакать. И вы помните, что написано за Давида? Написано, он укрепился упованием на Бога. Он собирает свои войска. И они пошли и одолели это войско. Они все возвратили назад по той причине, что в жизни Давида было полное упование на Бога. Братья и сестры, в жизни Давида было благословение и мужество, потому что он во всех обстоятельствах вопрошал Бога. Если вы вспомните события в Кииле, когда он пришел и защитил народ от филистимлян, то Писание говорит, Саул собрался идти на этот город, и Давид вопрошает Бога, предадут ли меня жители этого города? Вообще, с человеческой точки зрения, никогда не предадут. Ты защитил их, они за тебя жизнь отдадут. А он вопрошает, и Бог говорит, предадут, уйти, уходи. И Давид ушел. Братья и сестры, сколько будем читать Писание, мы увидим, что Давид всегда вопрошал Бога. И поэтому Бог наделял его особым мужеством. В жизни Давида был случай, когда мы его не узнаем. Вы помните этот случай? Когда он пришел к Анхусу, царю Гевскому, он, услышав, что сказали, это тот Давид, о котором пели в хороводах, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Он, придя к этому царю, начал пускать слюну. И вы знаете, я задался вопросом, где то мужество? Где то мужество с Голиафом? Где то мужество с медведем и львом? Где то мужество, которое было проявлено в Сикелаге, и в Кииле, и в других городах? Где это мужество? Братья и сестры, а знаете, в чем проблема? Все изначально перечисленные события были сделаны во имя Господа, под Божьим водительством, с упованием на Бога. А перед этим случаем Давид, когда пришел к священнику, сказал, есть ли у тебя какой меч? Он говорит, есть меч Голиафа Гефянина. Вы помните, что сказал Давид? Он сказал, нет подобного ему. До этого дня он, уповая на Бога, прощой одолевал сильнейших людей. А сегодня, попав в руки Саула, почти попав, Саул преследует его, он, взяв меч, говорит, нет подобного ему. И как только он оставил упование на Бога и возложил упование на меч, придя к Анхусу, царю Гевскому, он попал в такую ситуацию, где не проявил мужества. Братья и сестры, в жизни Давида было событие, когда он также потерял мужество, это когда было согрешение с Версавией. И надо сказать, что всякий грех нарушает мужественную позицию в жизни христианина. Всякий грех нарушает его взаимоотношения с Богом. И в тот момент в жизни Давида не было мужества. У него не хватило мужества противостать Авессалому, поэтому он шел и плакал. «Авессалом, сын мой Авессалом, кто бы мне дал умереть за тебя?» Потому он не мог противостать ему, когда он встал на его престол. Братья и сестры, только лишь по Божьей милости, когда он шел и говорит, «Может быть, Бог презрит на меня, на смирение мое, и возвратит меня на царство?» Бог возвратил его. А на самом деле грех утратил в нем мужество. Братья и сестры, для чего же нужно мужество нам? Почему сегодня мы говорим о мужестве Давида? Конечно же, чтобы извлечь уроки, упование на Бога, жизнь, когда мы вопрошаем Бога во всех вопросах, чтобы мы во имя Его все делали. Но хочу сказать, что в жизни христианской невозможно путь пройти без мужества. Если вы посмотрите с книги Бытие до книги Откровения, вы увидите, что все люди, верные Богу, это были мужественные люди. Буквально все. Если вы посмотрите на пророков, это были люди, которые были мужественные люди. Если вы посмотрите на патриархов, на воинов, на военачальников, на храбрых, это были мужественные люди. Если вы посмотрите на жизнь апостолов, которые умерли за имя Господа Иисуса Христа, это были мужественные люди. И они руководствовались не собственным мужеством, а им Бог давал мужество. Братья и сестры, для чего же нам мужество нужно сегодня? Вы знаете, я последнее время наблюдаю, что в жизни и в служении подчас нам не хватает мужества. Мне приходится бывать на библейских курсах, И вы знаете, я наблюдаю такую картину. Многие братья приезжают на библейские курсы. Есть братья очень хорошие, одаренные, способные. Они выучились. Но бывают проблемы, не проповедуют в церквах. Некоторые не проповедуют, потому что они считают себя достойными, как говорят. Некоторые не проповедуют, потому что думают, что в этом смирение. Братья и сестры, но в основном-то не проповедуют, потому что бывает мужества нет. И не найдя в себе силы выйти и изложить то откровение, которое дал Бог, так и остаются на своих местах. И утрачивают тот дар, который дал Господь. Мужества нет. Страшно, правда страшно. Я вообще сам-то удивляюсь, как я здесь стою. Вы знаете, я говорю, как можно проповедовать о мужестве, когда имеешь страх? Но когда с Богом, Бог помогает преодолевать страх. Из многих братьев Бог хотел бы вырастить хороших проповедников и одаренных пастырей в церкви, которых недостает во многих местах, во многих городах или станицах. Братья и сестры, и подчас не хватает мужества в служении. Я скажу, вот сейчас чаще и чаще говорят о том, что благовестие будет прекращаться. И, то есть, власти будут делать все к тому, чтобы мы не благовествовали. И, услышав о тех или о других законах, порой у нас не хватает мужества благовествовать. В нашей церкви был однажды случай, наверное, уже лет 10 назад. Мы с молодежью поехали проповедовать Евангелие в станицу недалеко от нас, Терновская. И мы отпроповедовали Евангелие где-то дня 3, наверное, там. И так случилось, что две сестры попали на одну женщину, которая имеет власть какую-то в этой станице. И вот она напугала их так, что они, когда пришли к нам, напугали всех нас. Она им сказала, что если вы еще раз приедете сюда, тем более, что завтра, я приготовлю наряд ОМОНа, я приготовлю все к тому, чтобы вас хорошо встретить и отправить вас отсюда. И вот так шла и кричала им вслед. Шла долго, и она смогла их напугать. Когда мы сели в микроавтобус, мы поехали, я вам скажу, нам было страшно. И мы сидели и думали, а может быть изменить станицу? А может быть изменить место, где мы благовествуем? И вы знаете, в конце пути мы, помолившись, приняли решение. Мы завтра поедем туда благовествовать опять. Мы все собирались в доме молитвы, но так как микроавтобус проезжал в эту станицу недалеко от моего дома, я выходил на центральную улицу и там садился с молодежью и дальше ехал. И вот ответственный за благовестие уже выехал, я подошел, стою, молюсь и думаю, интересно, вся ли молодежь сегодня придет на благовестие? Или кого-то не будет? Может быть, придут те, кто не знает о том, что вчера произошло? Вы знаете, я когда сел в микроавтобус, смотрю, сидят все, кто был вчера. Братья и сестры, мы возложили упование на Бога, никто нас не притеснял тогда. Мы дальше продолжили благовествовать. Но и сегодня, как и тогда, как и в прошлые дни, братья и сестры, нам нужно мужество, чтобы проповедовать Евангелие. И подчас наши уста не открываются. Сидит человек, которому мы могли рассказать о Христе, мы не способны сказать, потому что нам страшно, у нас мужества не хватает. Братья и сестры, а мы должны помнить, что наше призвание – проповедовать Божье Слово, проповедовать Евангелие. И на это надо просить мужества у Бога. И еще на что с вами хочу обратить внимание, для чего нам нужно мужество, и буду идти уже к заключительному тексту Писания. Братья и сестры, сегодня у нас время свободы. Время свободы в наш период продлилось очень длительно. И мы с вами к свободе уже привыкли. И мы даже возмущаемся, когда нашу свободу кто-то притесняет. Мы начинаем законами доказывать, что мы свободны, и никто не имеет права нас притеснять. Но, возможно, наступят дни испытания, когда мы не сможем так свободно собираться, как сегодня. И дни испытания показывают тех людей, кто, возрастая в Боге, получал мужество от Него, кто не собственным мужеством руководствовался. Дни испытания покажут, насколько мы сблизились с Богом, насколько эти лагеря нам помогли с Богом приблизиться и утвердиться в уповании на Него. Братья и сестры, и как раз-таки вот в таких испытаниях бывает проявляется мужество или нет. Однажды мне пришлось услышать один пример. Я услышал сейчас информацию, что гонения в Китае сейчас они ослабли. А в прошлом, когда они были гораздо сильнее на верующих, то произошли такие события. Один из очевидцев описывал это, когда ему пришлось освободиться. Он увидел одно испытание. Наверное, так Бог допустил. В окно сквозь щель он увидел, как был испытан один пастырь или пресвитер той церкви. Долгое время над ним издевались, долгое время его мучили, и вот в конце ему говорят: «Тебе в руки пистолет, сейчас мы выведем двоих девушек из твоей церкви, если ты выстрелишь в одну и во вторую, мы тебя отпустим». И он не устоял. Этот очевидец говорит, когда их вывели перед ним, ему дали в руки пистолет, он направил. И одна из них, говорит, была куда мужественнее, чем он. Она говорит: «Уважаемый пастырь, пожалуйста, не стреляйте. Я хочу вам нечто сказать. Разрешите». Но он остановился. Она говорит: «Когда я была в вашей церкви, вы были для меня пример подражания. Вы говорили нам о том, что мы должны мужественно следовать за Христом. И невзирая на все испытания, мы должны их преодолеть. Вы указали нам путь в небо. И благодаря вашим проповедям мы сегодня устояли, мы верные, и мы готовы умереть ради Христа. Но куда вы попадете, когда вы в нас выстрелите? Я сейчас вам это говорю не для того, чтобы вас испугать, но вы задумайтесь о вашей вечности». Он посмотрел, и вы знаете, почему-то сердце стало таким, говорит, каменным. Он направил этот пистолет, нажал на курок, был выстрел, но они не были поражены, потому что это было только лишь испытание. Его забрали и повели. Как понял этот очевидец, его повели на смертную казнь. Он был просто испытан как христианин. И у него не хватило мужества выстоять. А вот эти две сестры, видя такую противоположность, кстати, я хочу сказать, вы знаете, когда падают люди, сидящие сзади, там духовно слабые, они не выстаивают, это не так проблемно. А когда не устоял впереди идущий, это сильно подкашивает молодых. И в этот момент меня удивляют эти две молодые сестрички. Какое было мужество? Потому что упование на Бога не было потеряно. И в этих испытаниях они устояли. Братья и сестры, этому есть очень много примеров, которые можно было бы сейчас рассказывать, как люди мужественно стояли за имя Бога, но недостает времени у нас сейчас говорить об этом. Желаю, чтобы мы под водительством Божьим, под Его благословением, имели мужество, данное Богом. И имея это мужество, мы были бы способны с вами совершать служение, не бояться благовествовать, чтобы мы способны с вами были устоять в испытаниях. Братья и сестры, а мужество бывает тогда, когда мы делаем все во имя Господне, когда вопрошаем Его, когда уповаем на силу Божью, тогда Бог благословляет нас. Братья и сестры, хочу напомнить, что в книге Откровения есть текст Священного Писания, который говорит нам о том, где участь тех, которые немужественные. Вы знаете, для меня этот текст Писания, наверное, долгое время был непонятен. А потом, рассуждая на тему мужества, братья и сестры, я обратил на него внимание. В книге Откровения, 21 глава, 8 стих написано так: «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей», и дальше перечисление идет, «участь в озере, горящим огнем и серую». Это смерть вторая. Братья и сестры, боязливых наравне здесь написано с чародеями, любодеями, наравне с самыми тяжелыми грехами написаны боязливые. Это те люди, которые не имели упования на Бога, которые не устояли в испытаниях, которые не имели мужества, данное от Бога. Написано «их участь в озере огненном». Вы знаете, если бы не сегодняшнее общение и не сегодняшняя подготовка к этой теме, я бы никогда не оценил это важное качество, мужество, данное от Бога. Не имея его, мы не унаследуем вечной жизни, потому что боязливых участь в озере огненном. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас иметь мужество, но не мужество, которое Богу не угодно, не мужество, которое приправлено плотскими направлениями, а мужество, которое дано от самого Господа, которое мы получаем в связи с упованием на имя Его. И сейчас вместе с вами желаю помолиться, чтобы Бог наделил нас этим мужеством, и мы прошли путь Его и достигли вечности. Аминь. Кто имеет желание, может помолиться громко, в кратких молитвах. наш Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты Бог всемогущий. Благодарим Тебя, что Ты некогда нас поставил на путь Твой. Благодарим Тебя, что даже неопытный, когда пойдет этим путем, не заблудится. Но на этом пути бывают испытания, трудности и скорби. Благослови нас, Господь, иметь упование в жизни на Тебя, все делать во имя Твое. Господь, благослови нас всегда познавать волю Твою, как это делал Давид, и сохрани нас от греха, сохрани нас упования на что-то плотское. Благослови получать мужество от Тебя, преодолевать Твоим мужеством все испытания, Твоим мужеством совершать все служение на земле. Господь, благослови нас пройти земной путь и достигнуть вечности. Все это просим во имя Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. Аминь.